На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 12 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Убийство российского туриста в самопровозглашенной республике Абхазии. Провокация или банальное ограбление?
Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия приняли заявление, в котором констатируют факт резкого ухудшения криминогенной ситуации.
Дипломатические усилия или действенные меры, как защитить территории от дальнейшей оккупации?
Необходим круглосуточный мониторинг линии оккупации силами подвижных мобильных групп. Это могут быть и активисты, и журналисты с камерами, которые организуют прямое включение с места событий. Разумеется, тогда можно будет избежать сюрпризов с захватами земель местных фермеров.
Правозащитники предложили создать парламентскую комиссию для расследования нарушений прав человека.
Наблюдается очень высокий фактор недоверия к представителям правоохранительных органов, так как в последнее время было много случаев, говорящих о превышении полномочий с их стороны.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачурашвили.
Конгресс США может возобновить работу над законопроектом о санкциях против российских граждан и компаний. Брюссель требует у Лондона покрыть предшествующие обязательства по членству в Евросоюзе. В Московском военном суде гособвинение требует приговорить Заура Дадаева к пожизненному заключению. Конгресс США может возобновить работу над законопроектом о санкциях против российских граждан и российских компаний в ближайшие дни, сообщает информационное агентство Рейтер. Оно ссылается на источники в Конгрессе, согласно которым между законодателями-республиканцами и демократами в Палате представителей ведутся интенсивные дискуссии, результатом которых может стать компромиссный законопроект, предусматривающий узаконивание существующих санкций, введение санкций за нарушение прав человека, кибератаки и создание базиса для санкций в отношении российской горнодобывающей, металлургической отраслевой промышленности, железнодорожного и морского транспорта. Соответствующий вариант законопроекта уже одобрен Сенатом, но его движение в Палате представителей было приостановлено из-за разногласий законодателей по некоторым непринципиальным пунктам этого документа. Против законопроекта решительно выступает администрация Дональда Трампа, настаивающая на том, что он создаст серьезные трудности в отношениях с Россией. Соединенные Штаты и Россия намерены возобновить переговоры на высоком уровне, направленные на преодоление серьезных раздражителей между двумя мировыми державами, говорится в сообщении Госдепартамента США. Объявление было сделано после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил ответными мерами, если Соединенные Штаты не вернут два российских дипломатических комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде, на которые администрацией Обамы в декабре были наложены санкции. Переговоры между Брюсселем и Лондоном по Брекситу могут начаться лишь после того, как будет достигнут прогресс по трем основным вопросам – статусу граждан ЕС Великобритании, Северной Ирландии и финансовым претензиям к Великобритании, заявил глава делегации ЕС Мишель Барнье. Барнье отметил, что финансовые претензии к Лондону не являются требованием выкупа или наказанием. Глава делегации Евросоюза пояснил, что речь идет о финансовых обязательствах, которые Великобритания приняла на себя во время членства в ЕС. В Брюсселе считают, что для покрытия предшествующих обязательств по членству в Евросоюзе Великобритания должна заплатить от 60 до 100 миллиардов евро. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подобные требования отвергает. Первый раунд переговоров по Брекситу между Брюсселем и Лондоном состоится 17 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
В Московском военном суде гособвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика Бориса Немцова, сообщает Интерфакс. Остальным подсудимым гособвинение потребовало остальных подсудимых гособвинение потребовало приговорить к срокам от 17 до 23 лет лишения свободы. Кроме того, прокурор потребовал оштрафовать каждого подсудимого на 200 тысяч рублей. Адвокаты подсудимых настаивают на оправдательном приговоре. Защитник Дадаева попросил распустить коллегию присяжных и начать процесс сначала. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Дональд Трамп-младший сообщил, что его встреча в июне 2016 года с российским адвокатом Натальей Весельницкой не принесла ничего полезного для президентской кампании отца, и он никогда не рассказывал об этом отцу. В интервью поздно вечером 11 июля с Fox News старший сын президента Трампа сообщил, что, вероятно, встречался с другими людьми из России, помимо Весельницкой, с которой он встречался в июне 2016 года, после того, как ему сообщили, что возможная встреча является помощью правительства России его отцу. Однако он настаивал, что не пытался координировать свои действия с целью повлиять на выборы или навредить противнику отца Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая уверяет, что ее встреча с сыном американского президента была частной.
Когда мне было предложено встретиться с господином Трампом, младшим сыном, да, я с ним встречалась в приватной ситуации. Это была частная встреча, никак не связанная с тем, что он является сыном будущего либо тогдашнего кандидата. Я не очень, простите меня, за мою аполитичность не разбираюсь, был ли Трамп тогда кандидатом, единственным кандидатом от республиканцев. Не был. Мне было это абсолютно неинтересно. Я политикой не интересуюсь.
Некоторые члены Конгресса заявили, что встреча с Весельницкой, как это следует из сообщений по электронной почте, выпущенных самим Трампом-младшим 11 июля, стала доказательством сговора с Россией.
Спасибо, новости представила Кэти Бачуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Все правоохранительные структуры самопровозглашенной Республики Абхазия, все технические возможности и людские ресурсы брошены на поиск преступников, совершивших вооруженное нападение на российских туристов в селе Приморское Гудаутского района. Создан оперативный штаб, проводятся разыскные и оперативно-следственные мероприятия. Их ход взял под личный контроль президент Рауль Хаджимба. Елена Заводская передает из Сухуми.
Нам стали известны некоторые подробности произошедшего вчера нападения на российских туристов. Двое вооруженных ножом и автоматом преступников, не обнаружив у отдыхающих денежных средств и смертельно ранив оказавшего сопротивление Андрея Кабанова, фактически взяли в заложники четверых детей и двоих женщин и удерживали их на месте преступления. Второго мужчину, Николая Чижикова, они заставили отправиться к ближайшему банкомату, чтобы снять деньги и принести выкуп за детей и женщин. Пока Николай Чижиков добирался до гостиницы, случайный свидетель происшествия вызвал скорую помощь и наряд милиции. Увидев приближающийся милицейский патруль, бандиты скрылись в лесополосе. Сразу сотрудники правоохранительных структур были подняты по тревоге и включились в поиск бандитов. Над лесополосой баражировал вертолет, но бандитов не обнаружили. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения. Сегодня утром в здании Гудаутского районного отделения внутренних дел начал работать оперативный штаб по раскрытию факта разбойного нападения на семьи туристов из Российской Федерации и убийства Андрея Кабанова в селе Приморское Гудаутского района. Весь день в Гудауте работают оперативные сотрудники, следователи. Их работу координирует министр внутренних дел Аслан Кубахия и генеральный прокурор Зураб Ачба. В мероприятиях задействованы и силы службы госбезопасности. Оцеплена территория площадью около 2 квадратных километра. Весь день проходит проверка лиц на предмет возможного участия в преступлении. На данный момент преступники еще не найдены. Министерство внутренних дел Абхазии объявило о денежном вознаграждении в размере 1 миллион рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, причастных к убийству российского туриста в Гудаутском районе. С заявлениями выступили посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев и секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Мухаммед Килба. Посол Семен Григорьев сообщил, что он сам и все сотрудники посольства возмущены произошедшим. Все рассчитывают на то, что правоохранительные структуры Абхазии смогут в ближайшее время задержать преступников. На сайте посольства будет размещено предупреждение для российских граждан о том, что надо быть осторожными и бдительными, если они планируют свой отдых в Абхазии. Консул посольства выехал в Гудауту. Он встретился с пострадавшими, и посольство окажет им необходимую помощь. Секретарь Совбеза Мухаммед Килба назвал преступление против российских туристов чудовищным и выходящим за грань человеческого понимания. Он сказал, что для каждого представителя правоохранительных структур республики является делом чести найти этих негодяев. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба Наала Авицба. Она сообщила следующее.
Как известно, президент по приглашению главы Республики Адыгея должен был совершить зарубежную поездку в Майкоп. Уже находясь в пути, президент узнал о произошедшем преступлении и остановил движение кортежа. Он отменил поездку и выехал на место происшествия, где заслушал доклады с оперативной информацией, имевшейся к тому моменту. Сегодня утром под руководством президента в Гудаутском РОВД прошло совещание оперативного штаба по раскрытию факта разбойного нападения на семьи российских туристов и убийства Андрея Кабанова в селе Приморское. В ходе совещания президенту доложили обновленную информацию о ходе расследования, а также о планируемых следственно-оперативных мероприятиях. Дело находится на личном контроле главы государства. Также по поручению Рауля Хаджимба правительство организует перелет на родину пострадавшей семьи и доставку тела погибшего, а также возьмет на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатит компенсацию семье.
Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия приняли заявление, в котором констатируют факт резкого ухудшения криминогенной ситуации. Они сообщают о том, что получают многочисленные обращения от избирателей с требованием призвать к ответу руководство МВД за неспособность навести правопорядок и обеспечить безопасность граждан и гостей Абхазии. Народное собрание, парламент Республики Абхазия требует от руководства страны принять безотлагательные меры кадрового и организационного характера для наведения правопорядка. Вечером с семьями пострадавших встретился премьер-министр Абхазии Беслан Барциц. От имени руководства страны он выразил семье Андрея Кабанова глубокое соболезнование. Пообещал, что руководство Абхазии сделает все от него зависящее для поимки и наказания преступников. Правительство Абхазии взяло на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатила материальную помощь семье в размере 500 тысяч рублей. Представители правительства Абхазии будут сопровождать пострадавшую семью до места назначения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, который расскажет о реакции на случившееся в абхазском интернет-сообществе и поделится собственными мыслями о нем.
Вчерашняя новость о разбойном нападении на группу туристов с маленькими детьми и гибели в результате этого 33-летнего москвича Андрея Кабанова повергла в шоковое состояние всю Абхазию. Вот и я уже сутки не могу отойти от ощущения некоего ужаса без конца, то и дело возвращаясь к тягостным мыслям о двух молодых московских семьях, которые отдыхали среди первозданной природы у устья абхазской речки обста и в жизнь которых внезапно ворвали смерть, мрак, отчаяние. Нет ничего удивительного в том, что сегодня число публикаций на эту тему в Яндексе приблизилось к 300, что сюжеты о произошедшем постоянно шли на российских федеральных телеканалах. А вот несколько типичных комментариев абхазских интернет-пользователей о произошедшем. «Мои самые глубокие соболезнования родным и близким убитого извергом, к которым, думаю, присоединятся все до одного мои соотечественники». Конец цитаты. «Бедные люди, представить себе трудно, что чувствуют дети, когда у них на глазах убивают их отца». Конец цитаты. Что сделали эти выродки, какую они выставили нашу страну? Исчадия ада, эти нелюди. Конец цитаты. Я бы придумала для них такое наказание, чтобы каждый житель Абхазии слегка ударил их, превратив в итоге в кровавое месиво. Конец цитаты. Они не только туриста ножом ударили, а всю Абхазию. Конец цитаты. Позор нам, куда мы катимся? Руководители силовых структур должны незамедлительно уйти в отставку. Конец цитаты. «Мы погрязли в крови, убийство за убийством, грабеж за грабежом», напоминает сводки с поля боя. «Как страшно стало жить лично мне, страшно за детей, которым расти в этой стране бандитизма и хаоса». Конец цитаты. В ответ на комментарии, аналогичные последним, зазвучало и такое: «Перестаньте ругать свою страну, обычные граждане тут ни при чем, есть уроды, которых нужно поймать и привлечь к ответственности по закону. Не проклинайте всех и вся. Здесь земля пропитана кровью защитников Отечества. Давайте хотя бы ради них будем умнее». Конец цитаты. Не могли не появиться и в частных разговорах, и в соцсетях рассуждения следующего рода. «Убийство туриста из России, я считаю, стопроцентная провокация. Маски, огнестрельное оружие, а в итоге зарезали ножом. Это дело рук не местных. Какой дурак будет ряженым ходить в зоне отдыха? Вот увидите, к чему приведет расследование». Конец цитаты. Логика в процитированном посте, по-моему, довольно странная. Или автор поста не осведомлен, что место на берегу, где произошло нападение, безлюдное. Но то, что очень и очень многие в абхазском обществе, как за спасательный круг, ухватятся за предположение, что это были не наши, а некие враги Абхазии, стремящиеся сорвать здесь туристический сезон, было совершенно предсказуемо. Бессмысленно спорить с апологетами внешнего следа, пока преступники не пойманы и не проведено расследование. Но я предлагаю оттолкнуться в логических построениях от следующего. Абсолютно ни для кого в Абхазии не секрет, что лето – это страдная пора и для турбизнеса, и для криминалитета. Вы что, не слышали никогда о том, что ежегодно в эту пору воришки из всех уголков республики отправляются на гастроли в западную курортную зону? Или будете доказывать, что нынче у нас криминалитет куда-то вдруг исчез? Между тем, это совсем другой мир, живущий своими интересами. Это так же, как волчья стая живет, совершенно не заморачиваясь вопросами сохранения популяции зайцев и другой живности в лесу. Это вы, господа комментаторы, рассуждаете о слагаемых успехах курортного сезона, а их волнует совсем другое. Где и как сегодня раздобыть денег на очередную дозу или на что-то другое, если они не наркоманы? В данном же трагическом, чудовищном случае и ответном всплеске общественных эмоций совпало слишком многое, и отмороженность бандитов не исключено дилетантов, ибо слишком легко они пошли на мокруху из-за пары колец и браслетов, и надежды в Абхазии, что неудачное в силу разных обстоятельств начало летнего курортного сезона чудесным образом перейдет в успешную его фазу. Да, случившееся – это позор для нашего общества, не будем подбирать эвфемизмов, но еще большим позором будет, если поиски преступников не дадут результата. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы еще вернемся к этой теме во второй части нашей программы. Продолжаем нашу программу. Сегодня МИД Грузии проинформировал представителей зарубежного дипкорпуса о новых фактах проявления агрессивной политики России на оккупированных территориях. В то же время, по словам главы внешнеполитического ведомства Михаила Джанелидзе, сегодня Россия более чем когда-либо испытывает жесткое международное давление из-за агрессии в адрес Грузии. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
На встречу в МИД были приглашены представители государств, имеющих диппредставительство в Грузии. Замминистра Михаил Дондва на закрытой встрече проинформировал присутствующих о последних деструктивных шагах, предпринятых Россией в отношении Грузии.
Созданием искусственных барьеров Россия до предела осложняет положение населения, проживающего вблизи линии оккупации. Также нас тревожит участившиеся на протяжении последнего месяца случаи задержания наших граждан и ускоренная милитаризация региона.
А по мнению главы МИД Михаила Джанелидзе, который сегодня занял кресло вице-премьера, в последнее время Грузия пользуется большей поддержкой международного сообщества, чем когда-либо.
Никогда Россия не находилась под таким серьезным международным прессом из-за агрессивной политики, осуществляемой в отношении Грузии. Наглядным примером этого являются беспрецедентные решения, принятые в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы, а также решения, принятые странами-партнерами, например, как новой администрацией США, так и Конгрессом. Следует отметить, что никогда внешняя политика Грузии по всем приоритетным направлениям не была такой успешной, как сегодня. И об этом свидетельствуют результаты, имеющиеся у нас на пути европейской и евроатлантической интеграции.
Между тем, эксперты считают недостаточными меры, проводимые государством в целях обуздания российской агрессии. По словам бывшего главы Минобороны Тинатин Хидашели, виной всему безответственная политика властей Грузии.
Самое печальное, что мы услышали, это заявление спецпредставителя Абашидзе о том, что политика, проводимая Россией на протяжении последних недель, была вполне ожидаемой. Государство не должно находиться в режиме позднего реагирования. Оно должно предотвращать подобные случаи, а также обеспечивать безопасность населения, проживающего по периметру оккупированных земель.
С нею согласен политолог Торнике Шарашанидзе. По его словам, дипломатические усилия власти не принесут ожидаемого результата, если они заранее не предпримут меры по защите своей территории.
Необходим круглосуточный мониторинг линии оккупации силами подвижных мобильных групп. Это могут быть и активисты, и журналисты с камерами, которые организуют прямое включение с места событий. Разумеется, тогда можно будет избежать сюрпризов с захватами земель местных фермеров. К сожалению, ситуацию с последними действиями России не освещал ни один маломальский серьезный зарубежный телеканал. Заслугу нынешних властей, в отличие от прошлых, можно поставить факт налаживания плодотворного диалога с Россией. Однако его наличие не означает, что Россия успокоилась. Нам необходимо вернуться в повестку дня мировых держав.
Противодействовать российской агрессии, по мнению Торнике Шарашанидзе, можно и более активной работой грузинских спецслужб вблизи оккупированных территорий. Таким образом, удалось бы избежать участившихся случаев похищения и даже убийства граждан вблизи условных границ. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Грузинские НПО требуют от парламента создания независимого следственного механизма, который был бы подотчетен высшему законодательному органу и выведен из структуры правоохранительных органов. Необходимость такого шага видит и народный защитник. Но в экспертном сообществе инициативу правозащитников считают откровенно непродуманной. Владимир Унанянц с подробностями.
Создать независимый следственный механизм, который будет заниматься расследованием дела о нарушении прав человека. С такой инициативой обратились представители гражданского сектора к парламенту Грузии. Сегодня в Тбилиси прошла конференция, посвященная этой теме. Пригласили на нее и народного защитника. По мнению авторов проекта, создание такой структуры необходимо, так как предлагаемые правительством реформы в этом направлении носят косметический характер и никоим образом не помогут в исправлении реального положения вещей. Говорит директор организации «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
Наблюдается очень высокий фактор недоверия к представителям правоохранительных органов, так как в последнее время было много случаев, говорящих о превышении полномочий с их стороны. В этих условиях важно создание максимально эффективного механизма.
Говоря о нарушениях прав человека как непосредственно со стороны грузинских правоохранителей, так и нежелании представителей следственных органов прозрачно расследовать подобные факты, правозащитники указывают на недавние громкие скандалы с похищением в центре Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и арестом рэперов из проекта «Биржа Мафия», которым, по версии защиты, правоохранители отомстили за видеоклип, где полиция представлена в неприглядном свете. Народный защитник Учин Ануашвили со своей стороны говорит о куда более многочисленных фактах, которые постоянно фиксирует его ведомство. Но реакции на них нет ни со стороны руководства правоохранительных органов, ни со стороны парламента.
Существуют институциональные проблемы в сфере борьбы с пытками и нечеловеческим обращением. Возможно, системные проблемы уже в прошлом, но и сегодня есть десятки фактов, когда возникают вопросы в связи с эффективностью следствия. Мы уже 4 года подряд повторяем, что необходимо решение этих проблем, а для этого нужны институциональные изменения, то есть создание нового института, а не проведение определенных косметических работ в уже существующих институтах.
Под косметическими работами правозащитники подразумевают реформы, проведенные в прокуратуре и судебной системе. В частности, выделение службы, занимающейся тайными прослушками, в отдельное агентство, правда, остающееся в структуре службы госбезопасности. Такие меры, считает исполнительный директор фонда «Открытое общество Грузия» Тамар Хуцешвили, неэффективны и не решают проблем.
Проект, представленный Министерством юстиции о независимом следственном механизме, абсолютно неэффективен и не отвечает международным стандартам. В то же время представители гражданского общества подготовили очень серьезную инициативу, чтобы неподобающее обращение с гражданами в различных правовых учреждениях рассматривало действительно независимое ведомство.
Впрочем, по мнению эксперта в области безопасности Амирана Сулуквадзе, разработкой независимого следственного механизма должны заниматься не представители правозащитных НПО, а специалисты в следственной сфере. Плюс ко всему, из этого вопроса должна быть полностью исключена политическая составляющая. Как отмечает эксперт, если инициаторов этой идеи действительно волнует создание единой следственной структуры, то этот вопрос надо рассматривать более масштабно. А если все это направлено только против службы государственной безопасности, то инициатива вообще теряет смысл.
Нужно создать сильную следственную структуру, которую можно будет назвать, к примеру, Государственная следственная служба. От всех силовых структур, СГБ, МВД, Министерства обороны, возможно, от прокуратуры, должны быть отделены следственные структуры, которые объединятся в одну новую. В Государственной следственной службе должны быть созданы соответствующие профильные направления, которые будут укомплектовываться соответствующими специалистами. Структура должна подчиняться премьеру и отчитываться перед парламентом. По правде говоря, ни одному силовому ведомству не нужны следственные структуры. Ни Минобороны, ни МВД, ни СГБ. Их дело – выявлять нарушения и затем передавать в следственную службу. Параллельно нужно усиливать службу контрразведки. В сегодняшних обстоятельствах это необходимо. Тот, кто выступает против этого, пусть ни слова не говорит о гибридных опасностях, мягкой силе и так далее.
При этом, по словам Сулуквадзе, когда правозащитники заявляют, что существующая в Грузии модель не соответствует мировым стандартам, это ложь. Грузинская модель ничуть не хуже американской, британской, немецкой, французской или балтийской, отмечает эксперт. Но, конечно, это не означает, что она не может быть улучшена. Сулуквадзе подчеркивает, если гражданский сектор хочет реальные реформы, тогда нужно говорить о реформе всей следственной системы. И для подготовки к этому нужно немало времени. времени. А существующая модель ничем не хуже западных или восточных аналогов, и, соответственно, ее поспешное обрушение не принесет Грузии ничего хорошего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые из пражской студии представит моя коллега Кети Бачуришвили.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся сегодня встрече с бельгийским коллегой Диди Рейндерсом положительно оценил контакты депутатов Госдумы и грузинских парламентариев от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». «Что касается контактов между парламентариями, мы только за», – сказал министр, подчеркнув, что российская сторона готова к контактам и на других уровнях. «У нас есть канал по линии министерства и спецпредставителя по отношениям с Россией Зураба Абашидзе. Готовы и к иным форматам, которые будут приемлемы для обеих сторон», – сказал дипломат. Лавров отметил также необходимость налаживания российско-грузинских отношений на официальном уровне. «Надо говорить друг с другом, искать решения», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, информирует «Вестник Кавказа». Ранее стало известно, что стороны во время встречи в Москве договорились о создании межпарламентской рабочей группы. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на заседании правительства представил Илью Элушвили на пост министра энергетики страны, информирует Грузия онлайн. Глава правительства отметил, что Элушвили с 2012 года был первым замглавы ведомства. По его словам, во всех проектах, которые осуществило министерство, он сыграл важную роль. На протяжении нескольких месяцев он уже был министром, у него есть опыт работы в частном и публичном секторе, а также международных программах, сказал премьер. Прежний руководитель Минэнерго Каха Каладзе покинул свой пост в начале июля, так как планирует баллотироваться в мэры Тбилиси. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назначен вице-премьером. Необходимость назначить нового вице-премьера также возникла после того, как с поста министра энергетики и вице-премьера подал в отставку Каладзе. Премьер отметил, что факт назначения главы внешнеполитического ведомства вице-премьера подчеркивает значимость приоритета внешней политики и успешного осуществления европейских и евроатлантических устремлений Грузии. Семье погибшего туриста Андрея Кабанова будет выплачена компенсация. Власти также возьмут на себя расходы по транспортировке тела в Россию, сообщили в правительстве самопровозглашенной Республики Абхазия. Согласно сообщению, пострадавшую семью будут сопровождать до места назначения представители республиканского правительства. О компенсации семье Кабанова сообщила сегодня пресс-служба Кабмина, однако не уточнила размеры выплат, передает РИА Новости. Накануне в результате вооруженного нападения был убит российский турист. МВД Абхазии пообещала 1 000 000 рублей за информацию о местонахождении участников нападения. Между тем, Москва серьезно озабочена нападением на российских туристов в Абхазии. Ожидают, что преступники будут найдены и привлечены к ответственности, заявили сегодня в МИД Российской Федерации.
Спасибо, с новостями была Кети Бачуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И сейчас в рубрике «Некруглый стол» мы возвращаемся к теме убийства российского туриста в Абхазии. С экспертами беседует мой коллега Демис Паландов.
Сегодня вопросы касаются у нас убийства российского туриста. Оно вызвало волну негодования в Абхазии, это понятно. Но было несколько подтекстов более широких, которые я хотел бы обсудить. У нас на связи абхазский политолог Олег Доминия. Я вас приветствую.
Добрый день.
Во многих комментариях по поводу вот этого убийства абхазских пользователей, абхазских журналистов, сквозит настоящее отчаяние. Люди требуют остановить волну криминала. Давайте вот разберемся, действительно ли растет количество преступлений, особенно тяжких преступлений, и власти не справляются с этим вот потоком.
Вы знаете, я сам тоже в отчаянии нахожусь. Но, тем не менее, если постараться овладеть собой и более-менее рационально и разумно осмыслить, что же происходит у нас и к чему мы идем, то мне представляется, что мы сегодня находимся в своеобразном управляемом хаосе. Простые жители Абхазии находятся в этом хаосе, но управляющие этим хаосом мы их не видим, мы их не знаем. Они частично могут находиться в Абхазии и могут находиться вне Абхазии. Вот это общая такая формулировка, которая может быть здесь более-менее приложимой к нашей действительности, к нашей реальности.
А в чем это выражается?
Наши власти фактически то ли не видят, что происходит, и какова динамика и тенденция направления этих процессов, либо не могут влиять. Здесь вот такая версия, либо не понимают, либо не могут ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Процесс идет к катастрофе. Дело не в том, что какие-то преступления совершаются в обществе, а главное, какова реакция общества на то, что происходит. Мы возмущаемся, мы негодуем, но это эмоциональная оценка происходящих процессов. Но чрезвычайно важно, как органы власти и управления реагируют на эти процессы. Ведь в конечном итоге Абхазия сегодня это государство, и коль скоро она государство, то оно должно нести ответственность за все то, что происходит на ее территории.
Ну вот возьмем МВД, да, все-таки это ведомство, которое отвечает за борьбу с преступностью. Министров меняют, мы видим, что один министр сменяет другого министра. Почему не получается такой реформы, которая бы привела к реальной борьбе с преступностью? Чего не хватает? Только политической воли или, может быть, речь идет о деньгах?
Не хватает и политической воли, и кадровый дефицит. Кризис, который мы переживаем, прежде всего, это человеческий кризис. А государство – это чрезвычайно сложное образование. И управлять обществом – это не так просто. Хотя Абхазия – маленькое общество, но в Абхазии требуется все то, что требуется и для большого государства. И потому сегодня, к великому сожалению, мы не имеем какой-либо организованной, целеустремленной и готовой политической силы для того, чтобы эффективно и конструктивно повлиять на эти процессы.
Хорошо, давайте вернемся к вашей формулировке. Она очень емкая, о том, что это управляемый хаос. Собственно, так, если этим процессом кто-то управляет, в чьих интересах управляется этот процесс?
В первую очередь, это не в интересах Абхазии и не в интересах России. Россия заинтересована, чтобы абхазский проект был успешным. И Абхазия, естественно, заинтересована, чтобы абхазский проект был тоже успешным. Дело-то в том, что это ведь не всех устраивает. Успешность абхазской государственности не отвечает интересам многих политических сил. Когда происходил распад Советского Союза, когда здесь война начиналась и так далее, и так далее. Все эти процессы тогда тоже проводились и внутренними силами. Внутренние силы были уже причастны. Ведь развал Союза, это же все сверху происходило. Не снизу, а сверху. Инициировалось все это сверху. То же самое мы сегодня наблюдаем. То ли извне, то ли изнутри. Анонимные силы какие-то, вот они правят этими процессами.
Сейчас, сразу после того, как произошло это убийство, многие заговорили о Российско-Абхазском информационно-координационном центре органов внутренних дел, и были такие вот замечания, что пусть будет ИКЦ, вот давайте Россия исправит вот эту тяжелую криминогенную ситуацию. Как вы считаете, вообще такой вот институт может помочь решить внутренние абхазские проблемы с криминалом?
Здесь, на мой взгляд, естественно, не только на мой взгляд, на взгляд наших экспертов, местных специалистов, ученых и так далее, нужны системные преобразования, системная реформа, А в рамках одного министерства или ведомства мы с вами ничего не добьемся. Чтобы системное преобразование произвести, необходима соответствующая программа развития общества. А чтобы эту программу потом реализовать, необходимы в соответствии с этой программой должны быть соответствующие министерства и ведомства. Но в первую очередь необходимы люди, которые могли бы эффективно управлять, работать в этих министерствах и ведомствах и выполнять программу. Все настолько здесь взаимосвязано, в разрыве, где-то на каком-то участке что-то произвести и добиться результата вряд ли возможно. Требуется системное реформирование общества и государства.
А есть ли эти люди в Абхазии?
К великому сожалению, я не могу сказать, что они есть, но я не могу также сказать, что их нет. Сама система, избирательной системе, она негожая. Эта система позволяет любому желающему проникнуть в чиновничий аппарат. Нет отбора, эта система не отбирает по профессиональным и моральным признакам, без чего человек не то что не должен быть в чиновничьем аппарате и не может быть, потому что иной человек уже не годен в качестве государственного служащего или чиновника, если он не обладает соответствующими моральными и профессиональными и волевыми признаками.
Давайте затронем вот еще один аспект. Я прочитал комментарий абхазского журналиста Антона Кривенюка. Он генерализирует проблему, говорит, что вот выходит сейчас молодое поколение, у которого отсутствуют моральные ориентиры, оно социально неадаптированное, у него нет денег. Вот оно активизируется, оно будет грабить, убивать. Вы согласны с вот этой проблемой? Есть проблема поколений в Абхазии?
Несомненно, есть такая проблема, потому что, знаете, советская система при всем при том, она формировала кадры, в том числе политические, административные кадры. Вот такого процесса систематического, целенаправленного и методически организованного подготовки кадров, к великому сожалению, сейчас у нас не наблюдается. Не наблюдается это и в других странах, но у нас особенно. И в силу этого обстоятельства, еще раз повторяю, чиновничий аппарат легко проникают, люди желающие. Здесь чиновники, криминал, коррупционеры и так далее, все они сомкнулись и достаточно плотно сотрудничают. Это уже не секрет, это наблюдаются вот такие процессы. Такая проблема, конечно, существует. Знаете, совсем недавно ко мне привели девочку, которая хотела там оценку получить моей сотруднице и так далее, работает в очень ответственном месте. Но вот она через протекцию хочет сдать экзамен или зачет, или еще что-то такое. Люди, оказывается, очень легко могут проникнуть в эту сферу. Конечно, от них толка не будет.
А есть ли какие-то институты в Абхазии, которые готовы вырабатывать, я не знаю, программу развития, какую-то реформу? Ведь речь идет тогда не только о реформе МВД, о реформе системы образования, о борьбе с коррупцией.
Совершенно верно, совершенно верно. Мы в Центре стратегических исследований разработали еще в прошлом году, 1.5-2 года тому назад, стратегию развития Абхазии до 2025 года. Эта стратегия предусматривает разработку среднесрочные программы. Без среднесрочной программы одним индикативным ежегодным планом республика развиваться не может. Такие проекты мы разработали, и мы готовы такие проекты разрабатывать нашими собственными силами. С привлечением российских спецов, российских экспертов, с привлечением не только российских, но и других, скажем, экспертов. И так далее. Такая возможность имеется, но она не используется, как и другие возможности.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в «Некруглом столе» был абхазский политолог Олег Доменя, и мы продолжаем наш «Некруглый стол». У нас на связи абхазский журналист Антон Кривенюк. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня наш некруглый стол, он в таком измененном формате. Он фактически будет состоять из двух интервью. Я сначала поговорил с Олегом Домини, абхазским политологом. Говоря об убийстве российского туриста в Абхазии, говоря обо всей вот этой ситуации и обсуждении в Абхазии, я как раз в беседе с Олегом Несторовичем ссылался на ваш, Антон, пост в Фейсбуке, ваше обсуждение, ваши комментарии по этому поводу. Вы генерализируете эту проблему. Вы говорите о том, что фактически проблема поколений, что сейчас идет вперед, выступает на общественную арену поколение, которое лишено каких-то таких вот четких моральных ориентиров, оно социально неадаптированное, и к тому же на все это накладывается безденежье, то есть у людей нет финансовых ресурсов, и они будут действовать вот в соответствии со своими такими установками, скажем так. Можно развить эту мысль? Почему вот, собственно, мы делаем такой вывод? Да, есть череда каких-то преступлений, но преступления совершаются везде. Неужели статистически вот такая большая разница между ситуацией, например, в каком-нибудь российском регионе, там, на Северном Кавказе, например?
Ну, кстати, да, статистически разница стала очень большая. Тут даже дело не столько там в количестве, да, преступлений, потому что чем больше людей, чем больше регион, особенно если это мегаполис, да, там может быть и много преступлений. Вопрос в том, каков характер этих преступлений, каков характер преступности. Вот то, что произошло за последние 5-7 лет в Абхазии, это изменение характера именно преступности. То есть стало значительно больше тяжких преступлений. Значительно возросло количество преступлений, совершаемых с применением оружия. Этого раньше реально не было после войны. Изменилось само отношение к преступлению. Вот еще в прошлом десятилетии, а тем более сразу после войны, даже уличные разборки всякого рода, они происходили почти всегда без драк, потому что крайне опасно, как это у нас говорили, выпустить кровь, да, потому что за этим уже шли разборки более высокого уровня, с привлечением старших, авторитетов и так далее. Вот сейчас стало совершенно нормой, и статистика это, даже та и плохая, но имеющаяся статистика это отмечает, стало нормой швырнуть ножом в рамках разборки, то есть человек может попасть в реанимацию, едва выжить и так далее. Для маленького общества это разрывает социальную ткань. Это уничтожает генеральную идею безопасности. Мы все рядом. Криминогенная обстановка никогда не была идеальной после войны, но всегда работала система сдержек противовеса. Вот теперь она не работает. Хотя я при этом хочу отметить, что мы же на самом деле вот не знаем по конкретному, да, преступлению, кто это был. Это могут быть люди и более старшего возраста. То есть я о чем хочу сказать? Рост преступности имеет несколько в себе компонентов, несколько причин. И выход на арену жизни поколения, так скажем, 20-25-летних, это одна из проблем, хотя и самая большая.
Ну вот Олег Несторович, например, выделяет все-таки прежде всего компонент властный. Да? Он говорит о том, что властные институты просто не выполняют свою функцию. И вообще во власть проникает огромное количество людей, которые не должны быть в этой власти, в том числе и криминалитет. Правильно я понимаю, что если бы этому как-то каким-то образом противостояли власти, этот процесс можно было бы контролировать? Или все-таки речь идет о более широком системном каком-то кризисе?
Ну, я, во-первых, конечно, согласился бы с Олегом Несторовичем, да, что сама власть бездействует, плюс она сама в значительной степени криминализована. Но тут отсылка, наверное, к другой проблеме, что та конструкция вообще власти, вообще социальной иерархии, которая из Абхазии, которая фактически повторяет середину прошлого века, она просто неадекватна для всего. Вот все так, как это работает в кавычках сейчас, это нужно брать, демонтировать и исключать из жизни. Ну, это другой немножко вопрос. А вот то, что касается, собственно, вот обозначенной темы, дело в том, что за весь послевоенный период в стране системно вообще не проводили социальные исследования. То есть мы сегодня не знаем свою страну. Никто не знает. Ни президент, ни правительство, ни общественный сектор. Мы не знаем, какие социальные процессы. То есть я почему, например, да, актуализирую и акцентирую внимание именно на этой стороне проблемы? Потому что я ее наблюдал примерно где-то с 2004-2005 года. Я видел, как росли эти люди, да, то есть что происходило, как происходило. Но у нас очень большое число людей, скажем, в общественном секторе, которые лично мне говорили, да ты что, мы не знали, что это так. Мы не знали, что у нас выросли люди, которые реально, это совершенно четко, не знают совершенства ни одного языка. То есть это человек, который по умолчанию не способен выразить глубину мыслей, чувств, эмоций. Он не способен видеть мир шире, никаких удовлетворения каких-то потребительских моментов. А люди у нас об этом не знали. Когда просто пока этим детям было по 12, 13, 14 лет, Ну, этого не видели. А теперь, когда именно полную суху, когда эти люди не могут решить ни одну проблему, а у них по двое, по трое детей уже сейчас. Не так давно поймали человека, который украл у людей памперсы. Вот это стало именно так, потому что это люди, которые голодны в прямом смысле этого слова. А теперь уже что-либо изменить поздно. То есть, если бы у нас были социсследования, если бы у нас было государство вообще как таковое, которое способно проводить образовательные программы, работать с молодежью и так далее, да, возможно, в значительной степени эта проблема была бы минимизирована. А теперь что можно с ними сделать? Там половину надо просто посадить в тюрьму, вторая половина на парту с первого класса.
То есть государство, в принципе, напугать этих людей ничем не может. Вот эти вот призывы ужесточить меры, там, чтобы государственные структуры начали действовать, чтобы МВД, чтобы их сажали и так далее. Вообще, если все так, как вы описываете, это настолько глобальная проблема, но нельзя же посадить всю свою молодежь.
Нельзя. Да, кстати говоря, после любой очередной аварии, где погибают люди, начинаются призывы, сбавьте скорость и так далее. Я вот сюда людям говорю, вы к кому обращаетесь? Вы поймите, что те, кто сегодня убивают себя и убивают других в разных ситуациях, не являются частью нашего социума. Они не живут с нами в одном мире, в мире одних ценностей, одной культуры. Это, по сути, такая огромная протестная масса, которая, в принципе, нас за людей не считает. Почему любых? Приезжий просто, он слабее, да, и местный вооруженный, они его боятся. Почему они нас за людей не считают? Потому что мы на сегодняшний день имеем какие-то зримые признаки присутствия материального достатка. Автомобиль, там, дом, ремонт, квартиры, какой-то бизнес. Его задача у меня это отобрать. Он не является частью, он не собирается со мной ни о чем говорить. Конечно, была бы работающая, скажем, жесткая система правоохранительная, она бы наказывала, сажала. Да, конечно, эти люди, они люди все равно, и они боятся. Но принципиально для него нету никакой проблемы. Скажем, даже есть такие истории, когда человек, являющийся близким какой-то семьи, оказываясь в ней, зная, что там конкретно где-то лежит сумма, там, скажем, 50 тысяч рублей, убивал человека, чтобы забрать эти деньги. То есть он вообще вышел из этого социума. То есть даже и не входил в него, он не воспитан как часть этой культуры.
Сколько таких людей? Вот вы говорите, да, что нет социологических исследований. То есть фактически о каком количестве хотя бы примерно, приблизительно речь идет в данном случае?
Ну, очень трудно это сказать. Это вот крайне субъективно и, может быть, вполне ошибочно. Я думаю, что проблема, скажем, да, смещения нормы, так бы я назвал, характерна для, наверное, процентов 40-50 тех людей, которым сегодня от 18 до, может быть, до 30. Дальше уже идет наше поколение, то есть те, кто все-таки застал советское время, то есть получал нормальное образование, ну, сравнительно, да, то есть как бы шел вот по пути, по дороге социализации. Вот от 18 до 30, по моим где-то так представлениям, ну, до половины.
Когда вот это убийство произошло, в обсуждениях сразу появилось вот это вот рассуждение, что пусть будет ЭКЦ, пусть Россия там решит этот вопрос, пусть там будут 400 тысяч, хоть 3 тысячи российских, я не знаю, спецназовцев или специалистов, которые эти проблемы будут решать. Такое внешнее управление, да, как идея, которая вот возникает в этих обсуждениях, это просто отчаяние или люди действительно свои взоры начинают смещать в сторону большой силы, которая придет и во всем разберется?
Ну, вы меня вынуждаете говорить какие-то вещи, которые могут быть, которые могут не понравиться абхазской аудитории. Дело в том, что сейчас мы видим, да, одну проблему, вторую, третью, пятую, десятую. Мы понимаем, что государство не работает, что проект как таковой пока не состоялся. Но мы же забываем часто, что сегодня к возрасту там 45-50 лет подходят люди, начавшие жизнь уже в этом государстве в взрослом состоянии. И они же делают оценки, да, своей успешности, реализованности как люди. Получается, что если мне, например, сегодня 45, я начал как-то работать там с 20 лет, а ничего не изменилось. Я хожу по таким же полуразрушенным улицам. Вокруг меня все вот так же, как было, скажем, там, в 99-м году, в жизни, в общем. Ну, там здания побелили, там, построили, там. Понимаете, то есть мы переоценили себя. Мы в силу социальных, культурных, экономических, хозяйственных характеристик, территория, которая, в принципе, может жить только как социалистическое, скажем, грубо, государство, которое либо сидит на ресурсной игле и имеет что-то, либо имеет какую-то внешнюю финансовую постоянную игру, и на этом оно решает проблему. Потому что проблемы языка, проблемы вот этой части молодежи, их не решить без огромных денег. Конечно, люди разочарованы. Но я хочу обратить внимание на совершенно другую плоскость этого вопроса. А кто сказал, что в движении в сторону России открыт зеленый свет? Что Россия может, в случае чего, даже и принять свой состав уж тем более нашлет сюда там 1000 или 2000 людей, которые наведут порядок. Времена изменились. И для меня, как для человека, который анализирует, находится в этой теме, имеет большое количество связей экспертной, правительственной средой по разной стороны российско-абхазской границы, совершенно очевидно, что эта дорога закрыта. То есть они могут там тактически в чем-то помочь, какие-то вещи, но они не будут за нас решать проблемы государственного строительства. Им это просто сейчас неинтересно. Может быть, через 20 лет, например, откроется это окно якобы возможностей для каких-то там вступлений или в состав России или чего-то. Но я бы призвал людей не тешить себя ложными иллюзиями. Совершенно бесперспективный путь, хотя бы потому, что никто нам в Москве не говорит, что ребята, идите к нам, и мы вам поможем.
Я представляю себе российский центр, координационный, информационный, неважно какой, который берет абхаза и сажает его в тюрьму, и дальше набегает огромный клан, и начинается противостояние, которое сразу перерастет во что-то похожее на российско-абхазское противостояние.
Кстати, это, кстати, тоже большая проблема. Причем еще, конечно, огромная проблема. Плотность среды, количество населения, конечно, категорически ограничитель возможности для развития и наведения порядка. Это мы тоже видим. То есть масштаб страны таков, что мы все свои. А поэтому, если я творю зло, ты ничего со мной не можешь делать. И не только потому, что у меня спина в виде рода, там, фамилии и так далее. А просто потому, что мы все погрузились в вот это болото зла. Ничего. И я понимаю, почему эти люди хотят призвать российских правоохранителей и так далее. Потому что он же не свой, так он хоть начнет сажать. Да? То есть это какие-то отсылки там, к советским практикам. Но это время действительно давно прошло. А просто еще проблема в том, что люди-то не хотят признать, что вот так, как сейчас в Абхазии, так будет в ближайшие десятилетия.
Вы прослушали «Некруглый стол» с абхазским политологом Олегом Домене и журналистом Антоном Кривенником. Беседовал Демис Паландов. Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Правящая команда отказалась от встречи с президентом Грузии, на которой должны были обсуждаться конституционные поправки, пишет газета «Резонансе». Представители грузинской мечты считают, что было бы неправильно снова проводить консультации, поскольку новый проект конституции уже принят в двух чтениях. Издание поинтересовалось мнением известных в Грузии людей о том, почему грузинская мечта отказалась от встречи с президентом. Своим мнением по этому поводу с газетой «Резонансе» поделился и художник Гия Бугадзе.
Я думаю, ответ очень прост. Грузинская мечта все равно добьется своего. Для них президент ничего не значит. Между прочим, как Венецианская комиссия, выхода никакого нет. Посмотрим, какой катастрофой завершится эта ситуация.
Кинокритик Лейла Очиаури в интервью изданию сказала:
представители грузинской мечты игнорируют президента, потому что он не разделяет их решений, что для властей просто неприемлемо. Отказ от встречи с ним очень плохо отразится на отношении народа к ним.
Представитель неправительственной организации «Грузия не продается» Гига Насаридзе тоже выразил свое мнение.
Факт, что они стараются как можно быстрее принять новую конституцию и подогнать ее под интересы правящей силы, чтобы максимально продлить свое нахождение во власти. Это и есть одна из причин.
Тбилиси потратил 80 миллионов лари на закупку так называемых «синих автобусов». Между тем, 98 из них сегодня простаивают, пишет информационное интернет-агентство All News. Лишь 45 из 143 новых автобусов сегодня обслуживают жители столицы. А в транспортной службе мэрии Тбилиси объясняют это тем, что специальная автобаза до сих пор не вошла в эксплуатацию.
Автобусы поэтапно войдут в строй в конце июля, когда в районе Дидидигоми будет достроена автобаза. Она расположена на 6 гектарах и рассчитана на 377 автобусов. Соответственно, там проводятся очень масштабные работы. Дело в том, что этот транспорт нуждается в специальном техническом обслуживании, которое можно будет обеспечить только на этой автобазе.
Заявили представители транспортной службы. Ввод автобусов в эксплуатацию уже откладывался два раза. Городские власти обещали задействовать новые маны в мае, потом в июне. Теперь же сроки перенесли на июль, пишет All News. Журналист «Голос Америки» Майя Кварцхава в эфире телекомпании «Имеди» рассказала о том, как развиваются события вокруг свинца, обнаруженного более недели назад в специях, завезенных из Грузии в США. По ее словам, она опросила проживающих в этой стране 20 человек из Грузии, у которых в крови было обнаружено высокое содержание свинца.
Все рассказывают одно и то же. В Нью-Йорке они живут или в Вашингтоне. Когда у них в крови обнаружили высокое содержание свинца, из медучреждений информация эта поступила в департамент здравоохранения, после чего было начато расследование. Мне рассказали, что из квартир было взято более 50 проб. Они проверяют стены, двери, все поверхности, берут на проверку воду, пыль и пищу. В итоге они сообщили, что только в грузинских специях было обнаружено очень высокое содержание свинца.
Сказала Кварцхава. Небольшое расследование провели и журналисты, и медиа. После проверки закупленных на тбилисских рынках и в супермаркетах 20 различных упаковок специй было обнаружено, что содержание свинца в них превышает допустимую норму в 2000 раз. Как сказал информационно-аналитическому онлайн-порталу «Сова», заведующий кафедрой биоорганической химии ТГУ профессор Рамаз Гахокидзе, скопление свинца в организме человека очень опасно и может привести к летальному исходу, поэтому полученные результаты должны вызвать серьезную тревогу властей. По словам профессора, в Грузии отмечено высокое содержание свинца в природе, которое попадает в продукты из воды, воздуха и почвы. Эксперты, между тем, настоятельно рекомендуют провести исследование посевных сельскохозяйственных земель и запретить посадку злаков и других пищевых растений на отравленной свинцом почве. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.